Ну, собственно, у нас вот, вот такой журнал, но он такой совсем популярный.
Боже мой, какой.
А интервью, соответственно, хотелось бы сделать и для него, и для такого, для буддийского сообщества московского.
Послушайте. А зачем такая мельдительная глянцевитость? Почему нельзя сделать на нормальной бумаге, без этой дешевки? Нельзя?
Потому что иначе не будет денег. Поскольку рекламодатели дают деньги на журнал только когда вот такая глянцевитость. К сожалению.
Да, вы знаете, к сожалению, вот так мой старый друг превратил великолепную идею журнала в рекламное дерьмо. И все равно разорился. Что? Потому что получал недостаточно денег за рекламу.
Понятно.
Буддийский журнал не должен быть таким.
Это не буддийский журнал.
Любой журнал. Это русский журнал.
Да.
Простите. Я периодически становлюсь русским шовинистом. Русский журнал не должен.
Вопрос.
Да.
Значит,
слушаю вас.
Вопрос первый достаточно широкий.
Любой.
Что такое философия на, в современной жизни, на сегодняшнем историческом этапе? Каковы ее функции в контексте самом широком?
Я надеюсь. Хорошо, я вообще против понятия философии сегодня. Философия 379 лет назад. Но если уступаю вам, и контекст давайте выбросим.
Давайте.
Вот. Я думаю, что это самостоятельная, свободная. Объясните, что такое свободная? Независимо от вашего нынешнего политического, экономического состояния, независимо от вашего народа, от вашей семьи, от вашей религии. От чего угодно вашего, что есть не ваше мышление. Понятно, что? Вот что такое философия. И этим она на самом деле была всегда. Но хорошо сосредоточимся на сегодня.
И все равно вопрос про сегодня.
Как угодно. Только постарайтесь задавать резко вопрос.
Резко... Постараюсь,
да.
Соответственно, ситуация для людей, которые пытаются философию как-то проявлять через свое мышление.
Да, и через свою речь.
Или через свою речь, через свое действие.
Да.
Эта ситуация сегодня имеет ли какие-то кардинальные отличия от ситуации другого времени?
В России.
В России.
Вот. Я, не живя в России и приезжая сюда... А потом уезжая, я надеюсь, это вас не обижает.
Нет.
Так. Думаю, что есть какие-то отличительные черты. То есть давайте называть это попросту. Как любил называть мой любимый поэт. Один из моих самых любимых поэтов. Борис Леонидович Пастернак. Помните такого?
Помню.
Обстановка, говорил он. Обстановка. Он говорит, при данной обстановке. Вы хотите знать, отличается ли чем-то данная обстановка от другой?
От другой, и да. Как это влияет на позицию философствования?
Вот я говорю. Есть несколько факторов. Я буду говорить об одном. И вот недавно говорил с молодыми людьми. Сколько вам лет?
Мне 39.
А вам?
30.
Так. Я не думаю, что это уж так отличает. Но все-таки отличает. Потому что, а я говорю, что значит отличает? Отличает это то, что я чувствую, что отличает. Очень плохо знаю, да? Вот приехал, да? И чувствую. При этом нужно отметить не только отрицательное отличие, но и положительное. Ведь здесь слишком любят говорить об отрицательном, да? Да.
По-разному.
по-разному. То есть, если вы сидите за столом, как я уже бездна раз сидел, слушайте, то получается из всех разговоров вывод, либо Россия все-таки самая лучшая страна в мире, либо самая худшая. И то, и другой вздор. Вы это понимаете? Страна как страна. Ничего особенного.
Понимаю.
Вот.
Это но, я понимаю.
Это, вот, но отличие есть от другой обстановки. Давайте по Пастернаку. От другой обстановки. Во-первых, положительно. И вот каких бы безобразий я здесь не насмотрелся, сейчас я закрываю глаза и говорю: Господи, благодарю тебя, что того, что было раньше, все-таки нет. А в этом многие русские люди забывают. Что при всей своей отвратительности и безобразии вот то, что творится, неизмеримо лучше. Для свободного мышления. Все другое меня не интересует. Лучше ли для бизнеса, для семейной жизни, для чего угодно, это меня не интересует. Поговорим о философии. Для свободного, самостоятельного, независимого мышления. Все равно лучше. Вот, это первое отличие. Положительное. Второе отрицательное. Я в России и в Москве, и даже в таких благородных провинциальных центрах, как Вятка, Киров. Вы были там когда-нибудь?
В Кирове?
Да.
Давно.
Да. Все, оказывается, там либо родом из Кирова, либо там давно были. Ну, я это чувствовал и в Петербурге, и чувствую в Москве. Говоря об отрицательном, да. Что значит чувствую? Носом. Омерзительный все. Забивающий запах чего?
Денег.
Денег!
Денег.
Денег. И не в том смысле, я думаю, те в моей молодости не говорили о деньгах, да? Говорили мало, их совершенно не было. Но говорили. И в семье говорили, и в семье говорили, и в культуре. Но это не было все забивающим запахом. А между прочим, запах это появляется тогда, когда деньги есть и немало. Вы согласны?
Согласен.
Да. Но ведь, слушайте, продохнуть нельзя же. Это же безобразие. Вот это я считаю. Эти два отличия. Одно положительное, одно отрицательное.
Ну, а чем вот отрицательно влияет на ситуацию свободного мышления, учитывая, что, ну, как-то, ну, средняя масса людей, эти 90%, которые никогда свободно не мыслили, ну, наедятся они, их так долго держали на пайке, ну, да, ну, деньги, ну, и что? Почему это отрицательно влияет на свободное мышление?
Слушайте, давайте все-таки примем в расчет фактор времени человеческой жизни. Пока наедятся, так уже давным-давно не захочется и думать ни о чем. Да, нет,
да.
Я... Что?
Да, правда.
Я примитивизирую. Но я говорил, я ведь сейчас скажу, что значит простой народ, да? Я почему, вы знаете, что самая страшная сила не в России, а во всем мире. Это простой народ. Это те, кто думает, как все.
Это понятно.
И с этим ничего не поделаешь. Вот. Но вот здесь, понимаете, мы должны все-таки как-то сосредоточиться на вещах конкретных. Это все время оставляет свои следы. И когда я говорю о простой, о простом народе, вот и о своих беседах, многих, бесконечных. Простой народ – это актеры, профессора, пардон, академики, так? Бизнесмены. Одинаково. сказать, что у моих знакомых бизнесменов эта вонь сильнее, чем у моих знакомых профессоров, не могу. Вы понимаете?
Понимаю.
Да? Она одинакова. А уж сказать, что у моих, вот тут я же современник, чем это люди уже гораздо старше вас. Все равно. Это уже прошло и через них. И это даже страшно. Это даже страшно. И в этом смысле сказать, а вот как бы это категория людей, с которыми я всю жизнь говорю, и в России, и в Англии, и в Штатах, и в Индии, и в Израиле, это мои постоянные собеседники, шофера такси. И сказать, что они в этом смысле находятся на более низком уровне, чем профессора или бизнесмена, я не могу. Наоборот. У этой удивительной категории людей вот, уже появилось такое немножко циническое отстранение, вы понимаете?
Понимаю.
У шоферов такси. И здесь, и в Нью-Йорке.
Нет, я когда говорю «простые люди», я имею в виду, что все равно большее количество людей никогда, наверное, не сможет там на моменте обладать свободным мышлением и как-то в этом пространстве пребывать.
Так, значит, мы к чему подходим?
Мы подходим к тому, что если раньше там были негативные факторы в виде насилия какой-то со стороны государства в России, да, и это был негативный фактор, то сегодня, наоборот, ситуация соблазна, да?
Есть... Простите, я опять забываю ваше имя, отчество.
Андрей Данилович.
Андрей Данилович. А вот у вас я отчество не спрашиваю. Обойдя же сами.
Меня можно тоже без отчества. Меня можно тоже без отчества.
Слушайте, я не могу. Потому что за последние 10 лет моей жизни и в России, и в Англии, 3/4 людей, с которыми я общаюсь, включая почти всех моих учеников, почему-то зовут Андреем. Это невозможно просто. Это случай. Хотя вот мой один любимый ученик, который в виде разнообразия зовут Егором. Говорит, а в слове Андрей что-то есть. Нет, я вот сейчас вам говорю вот тут. Ведь к чему мы переходим? Мы переходим к в нашем разговоре, собственно, мы начинаем отказываться от статистики. Нас не интересует статистика. Нас интересует. Вот та часть населения земного шара, скажем, а не России, которая думает, потому что хочет думать, которая от всех других людей отличает не социальный, политический или экономический статус, а желание думать. И я вот, собственно, последние 5 дней прошли в разговорах об этом с разными людьми, знакомыми и незнакомыми. И я думаю, что эти люди в России остались. То есть это не те же самые, что и были, не в этом смысле остались.
Понятно.
Да? А вот и немедленно, там я, скажем, прихожу, жена говорит, что она больше не может этого слушать. И говорю, вчера говорил с академиком Б. Но как он был мой товарищ старый. Каким образом он мог так запсить в деньгах? Но ведь тут же, а простите, у академика Б внук... в виде удивительного исключения не Андрей, вот, не Андрей, а вовсе Давид. Знаете, тоже такое имя есть?
Да, знаю.
Да. Простите, Давид Андреевич, который вот сидел здесь и кричал. И кричал, можете себе представить, Давиду Андреевичу 26 лет.
Что же он кричал?
Он кричал. Для меня сейчас самое важное – бизнес, кричал он. Набрать денег и устроить новую силу, которая бы эти мерзкие деньги скомпрометировала и отменила. Объявить вселенскую войну деньгам. Как вам это нравится?
Смешно.
Да. Но вы понимаете, что это подход уже самостоятельного человека. Видимо, талантливейший молодой бизнесмен. Что?
Понимаю.
И он тут орал к черту. Нет, он черт не употреблял. Другие слова. Надо разгромить эту страшную машину, ее раздавить, выбросить. Очистить сознание людей от денег. Он говорит, знаете, я готов потратить все свои деньги. Что? А что, смешно, да? А в этом есть что-то, согласитесь? Что?
Ну, наверняка есть, я знаю несколько таких, да, персонажей, да, которые похоже рассуждают.
Я думаю, да, а вот там другой, простите, буквально старше, его компаньон. Он говорит, нет, надо создать совершенно новые структуры в культуре и прежде всего в кино, драматургии и литературе, которые бы переворачивали сознание.
Более зрелый юноша.
Что?
Более зрелый юноша.
Да.
Второй партнер.
Потому что надо начать сверху, как всегда.
Сверху, сверху.
Вообще, во всем. Вот, и ты слушай. Во всем надо начинать не снизу, не просвещать низу. Вы можете считать эту точку зрения снобистской, да?
Нет, абсолютно верно.
Но ведь только так и получалось.
Только так.
Да.
Только так.
Да. Вот. А когда один мой американский друг кричал на одной конференции, по-английски, разумеется, кричал. Он кричал, а что, чем бы была... кричал он, мировая цивилизация без Бенджамина Франклина, Джефферсона и Толстого. Хотя он еще Торо, эта компания. Это такие люди меняют мир везде. Надо искать таких. Ну а где вы сейчас Торо найдете? Франклина и Толстого.
Ну вот да, вот следующий вопрос-то был про это как раз.
Да, а между прочим.
Есть ли какие-то такие люди, которые своими действиями пытаются как-то менять на уровне каких-то больших масштабов массовое сознание? Или влиять хотя бы на этот масштаб очень конструктивно?
Влиять совершенно невзирая на то, что это не принимается. То есть тут ведь это в конечном счете может выразиться, результировать в борьбе разных энергий. Надо сказать, кто кого сильнее.
Ну, по неволе, как бы, эта конкуренция сил происходит. Ну, вот, например, взять того же Далай-ламу, да, который на протяжении ряда лет своей уникальнейшей позиции совершенно трансформирует представление там, о борьбе за независимость, об этом, об этом, об этом сопротивлении. Это совершенно уникальная и парадоксальная ситуация.
Но эта ситуация, конечно, мне больше всего напоминает ситуацию, созданную одним из буквально двух, трех, четырех великих людей нашего века, простите, нашего 20 века, Махатмой Ганди, вот, который решил поднять свой народ на более высокий уровень. Но вы понимаете, Махатма Ганди – это все-таки явление вторичное. Во-первых, потому что он целиком, вы знаете эту историю.
Культура.
Духовно вырос из Толстого. Вот это его первая переписка знаменитая. Собственно, Толстой его вдохновил.
Ну, инициировал. Например.
Что?
Инициировал.
Инициировал. Толстой его инициировал. А во-вторых, ему очень не повезло в сравнении с Львом Николаевичем, Потому что Лев Николаевич, будучи человеком мудрым, все-таки исхитрился и умер, не дожив до Первой мировой войны. А Махатма Ганди возглавил борьбу против англичан за освобождение, это непротивленческую борьбу, вы помните, да? Вот. И он тогда говорил, если мой народ, заметьте, народ поднимется до того, что в этой борьбе не убьет и не тронет ни одного человека, то я выиграл в своей жизни. Увы, не выиграл. Была страшная индо-мусульманская резня 47-го, помните, да? А тогда Ганди заявил, теперь мне все понятно, мой народ такой же дерьмо, как все другие. Вот как бы цинические люди моего поколения говорят, неужели для этого надо же было жить вообще 80 с чем-то лет, чтобы это понять, когда это с самого начала было ясно. Но это не должно быть ясно свободному уму, он должен стараться, да, чтобы потом-то...
Или пытаться опровергнуть действия
какие-то. И пытаться, что он и пытался делать. А когда случилось, Зюзенков, я хочу только одного, чтобы меня поскорее убили. А это желание его, как вы знаете, любой народ с удовольствием, что исполнится очень скоро. Тут же был убит, как вы понимаете, не каким-нибудь мусульманином, а своим единоверцем, который считал, что он что... Это идет уже от Евангелия. Предал народ врагу. Ну, такие же люди всегда оказываются предателями.
Предателями. Еще один вопрос, касаемый буддийской философии в России и вообще в корпусе такого европейского менталитета. Каково значение этого? Почему для вас это так важно? Почему вы читаете эти лекции здесь?
А я вам могу сказать. Мне это, я читаю их. Просто честно. Ведь должны же быть где-то места и времена, когда надо говорить только честно. Ты это понимаешь? Это не всегда. Всегда это невозможно. Вот какая-то вот учитель моей жизни один сейчас. Уже, увы, покойный, говорил, мне всю жизнь везло, с учителями везло, невероятно. Говорил, помни, мы же врём. Врём, да. Врём мужчинам, врём даже женщинам. Вы, наверное, поражены этим, да?
Нет.
Мы же врём. Но вот двум категориям людей человек не должен врать. Он не должен врать своим детям, и он не должен врать своим ученикам. Это хуже, чем смертный грех. И когда у тебя спрашивают, ты не должен врать. И вот, когда я говорю, вот честно, беда с буддизмом то, что буддизм это философия. Я сейчас говорю о философии, а не религии.
Понимаю.
Но религия тоже, которая требует жутко трудного знания. И буддизм оказался на Западе и на Востоке заплеван. И, кстати, очень быстро исчез из Индии в древности. Что надо было знать. А это, мальчики, жутко тяжелая вещь. Но я хочу вот так, в порядке не вранья. Что вы, неужели вы серьезно думаете, что я здесь читаю лекции, здесь, в штате Айова, в штате Калифорния, за мои грехи в Швейцарии, вот, ну и всю жизнь в своем колледже в Англии читаю лекции по буддизму, потому что хочу кого-то просветить, чушь. Я люблю это делать. Я для себя этим занимаюсь, понимаете? У меня нет другого дела. И это не только мое дело, но и мне это неистощимо интересно, и я это люблю. Вот почему я этим занимаюсь. А не ради вас, дорогие друзья. А если случайно так чего-то там, да, будет проходить, то я буду счастлив. А если не будет, если будет полное непонимание, не умру от отчаяния.
И тем не менее, еще раз про буддийскую философию. А как вы считаете, вы, которые ее любите, которые читаете лекции в разных странах по этой теме,
да,
какова все-таки роль этой сложной вот такой ментальной конструкции, да, для людей, которые свободно мыслят? Это их инициирует, раскрывает им сознание.
Вы знаете, я отношусь с глубоким сомнением к слову «инициирует». После того, как двое моих старых друзей оказались во главе двух новых
сект,
мистических обществ.
Упаси Боже.
Что?
Упаси Боже.
Да. Ведь слово «инициирует», то я к нему отношусь все с большим и большим. Ничего как бы я не инициирую. Я могу сказать только, это для желающего думать. А кроме того, потому что ведь как же думать? Думать можно на таком горизонте, а думать можно на таком. Это как бы открывает какие-то горизонты для думания. Это вовсе не обязательно совершенствует их думание, но это дает ему больший простор. Вот еще, вот вам еще и буддизм. Подумайте. Но беда в том, что те из них, которые, скажем, христиане или православные, еще не потрудились ничего, ни хрена узнать о христианстве и православии. Значит, ничего не знают. Я говорил, простите меня, с лидерами нынешних православных движений в России, они же чудовищно невежественны. Вот невежество – это огромная сила. Об этом говорится в любом буддийском тексте. Мы просто ее всегда недооцениваем. Поэтому положительное, жалкое положительное значение знание о буддизме в том, что она делает человека, по крайней мере, менее невежественным. То есть дает, ну, какое-то новое измерение в движении. Нет, простите, ничего не дает. Может дать. В смысле английского may give, not can. Not even could, but may. Может случиться. Что даст. Вот так я это вижу.
Еще вопрос. Если рассматривать какие-то базовые основания, с которых начинается философствование,
да,
и свободное мышление, что может эти базовыми основаниями являться? Это что? Это культура, да? Это...
Понимаете.
Или это как бы какая-то личная судьба, которая складывается индивидуально у людей?
Вот. Почти пятерка. А вот, а что вы думаете? Огромное значение личности. Вот попал в какую-то точку, да? Где-то, да? Или, как мне говорил один мой юный в прошлом, когда я говорю юный друг или юный ученик, это на самом деле они были юными, а теперь, может, очень скоро и дедушкой станет. Вот, это чисто условный термин. Вот. Он мне рассказывал, что вот затеял он новый бизнес. Слушайте, дивная терминология, да? Новый бизнес, да, вообще. Затеял он новый бизнес и, как он говорит, решил скататься с одной девочкой, которая его сопровождала в качестве секретарши. Он говорит, хорошая девочка. Решил с ней скататься в Латвию для срочных финансовых переговоров с партнером. Поговорили, стали думать о подписании контракта. И вдруг этот партнер, которого он видел первый раз в жизни, ему сказал: скажите, а вы долго этим говном собираетесь заниматься? Хорошее бизнес-совещание.
Отлично.
Что?
Отлично.
Тот опешил и говорит: а что? И вдруг партнер ему говорит: надо думать о нервах. Думайте себе представить.
С трудом.
А ведь что сказано в Евангелии? Дух дышит где хочет. Да? Что? А ведь серьезно дышит где хочет.
Где хочет, где хочет.
А где не хочет, никто его не заставит. Он говорит, и вот тут моя жизнь изменилась. И говорит, этот партнер и безумно богатый человек. Вот. Не только в масштабах Прибалтики. Повез меня в Гималайи. В буддийский монастырь. Слушайте, ну ведь смешно, да. А вот это и называется личная судьба. Что?
Я знаю много таких историй. Я просто часто езжу в Индию. Вот. Лет 10 уже регулярно.
То есть, конечно, в Хармасале были, да?
Да,
само собой, да. Ну вот. И вы знаете, несмотря на то, что люди смеются, говорят, там этот мистический интернационал, дармасала, халтура. А я говорю, да дайте мне такую халтуру. И ничего нет. И вот на фоне этого ничего нет, есть личные судьбы разных людей. То есть давайте не будем стесняться слов. Все-таки организуются сами собой, формируются какие-то элиты. Вы это видите?
Видим. Да? А можно у вас сигареты? Вы так вкусно курите?
Сколько угодно, ну что вы. Нет, спасибо. Дайте мне назад, я не могу все-таки, гости. Нет, вы знаете, я вам все-таки немножко получу. Это кошмар. Принесу сигареты.
Спасибо.
Не могу, спокойно. Смотрите, когда мои гости вот. Хотя они не такой же короткий. Ради Бога.
То есть вы не обращаете на меня внимания?
Нет. То есть, как говорил мой покойный друг, вы о нем слышали. Рав Константинович, Мардашвили, не надо бояться, что тебя прервут. Если дело говоришь, говорит, пушечный залп тебя не прервет. А если прервет, начни заниматься этим, не надо было. Вот, вот, простите, вот, вот, ваше. Это немножко полегче. Вот. Это я старик, потому что я курю слабые сигареты. То есть плохие, да? Вот. И вот мой пессимизм связан только с этим. Я все больше и больше вижу таких людей. А вы думаете, раньше их было много, да?
Нет, нет, я не думаю. Я думаю, что в любое время их какое-то количество. Это количество всегда.
Или...
Их столько, сколько нужно.
О, о, это столько, любимое выражение нужно. Моего другого ученика, профессора Андрея, правда? Он говорит, сколько нужно, столько есть.
Совершенно верно. Нет, просто интересно же другое. Интересно, по каким невидимым траекториям сегодня это происходит. Да?
Как, вот как в каждой другой. Но возьмите. Но возьмите, чем была Индия. Непрерывные драки, войны. Ужасы кровавые, да? Периодические разливы рек. Но, конечно, самое страшное – это непрерывные войны, такие, такого, ну, полуфеодального характера. И вдруг то там, то там, то там, то там. появляются люди, а с задним числом через 1000 лет, оказывается, ими называется эпоха, а не великими императорами и великими негодяями и живодерами.
Ну, возможно, я там ошибаюсь, ли у меня большая иллюзия, но я наблюдаю некоторую ситуацию, связанную с Индией сегодня, потому что на самом деле очень умные и как бы очень активные люди на сегодня концентрируются в Индии, при этом написано в той же Дхармсале, а в тех же ашрамах, я их там русское паломничество просто.
Это я уже давно, я знаю. И вы понимаете, это тоже случай. И это все связано с чем? С изгнанием Далай-ламы из Тибета.
Конечно. И с этой... В этом есть, конечно, сложно так говорить, но позитивная сторона очень да. серьезная.
И с этим дебильским, с этой дебильской оккупацией Китаем Тибета. Опять, позвольте вам напомнить. Я знаю, о чем говорю, не потому что я востоковед, мои коллеги-тибетологи, так сказать, все-таки это все уже в позднейшее время. Но мой старинный друг покойный, один советский офицер, вот, послевоенный, был послан в дружественный тогда союзный Китай с особым советским отрядом, вот, который должен был помогать советами и экспертизой. Значит, грубо говоря, как расправляться с окраинным населением. Опыт же уже был.
Понятно.
Что?
Понятно.
Опыт накопился в советских. И то, что он мне рассказывал об оккупации, теперь, кто знаете, китайский, это волосы
встают.
А вот мой покойный учитель Юрий Николаевич Рерих, не путайте с его батюшкой Николаем Константиновичем, которого я на дух не переношу. Вот. Он был, хотел быть главным мистиком мира. А его сын был человек необыкновенный, великолепный востоковед. И он мне говорил, запомните, существует весь Китай, там бездна провинций, говорящих на своих диалектах, которые часто практически языки. Китай, есть много разных Китаев, но главное, Китай делится на две части. Китаец без винтовки в руках и китаец с винтовкой. Китаец без винтовки. Это очаровательный, добрейший человек, который вам поможет незнакомому. А что, говорит, будет делать китаец с винтовкой, это страшно сказать. Так и добавил, к сожалению, очень часто то же самое можно сказать и о других известных нам нациях. Но оккупация была жуткой. Первые годы, понимаете, страшные.
Ну, тогда еще вопрос. Все-таки ситуации, которые...
Значит, тоже было заплачено за то, чем я наслаждался... вечером, гуляя в божественной прохладе по Маклауд-Ганджи. Вы помните?
Да, помню.
Да? И я вот тогда думал, говоря с тибетцами, там, держателями, помните, маленьких кафе?
Кафе и лавочек.
Лавочек. И я думал, Господи, ну сколько растерзанных людей было.
И все-таки буддизм ваджраяна или махаяна, да?
Это зачем? Давайте говорить буддизм.
Давайте говорить буддизм.
Ни один настоящий буддист никогда не будет говорить. Нет, я там православный, я католик.
Ну,
я
ни один настоящий буддист, во-первых, не называет себя буддизмом,
нет,
он говорит, что как бы он практикует.
Да, он практикует. Вот это вот то,
там
что
нет такой идентификации.
То, что мне всегда нравилось. Да.
Это правда.
Но вы знаете, что еще замечательно? Ни один настоящий буддист, даже простонародный. Я помню, как в Маклауд-Ганджи, да, Я еще был там с одной дамой, которая без чая не могла прожить 10 минут. Это просто...
То же самое.
Как у... Что?
То же самое.
Да, как у моей жены. Я-то все-таки хоть изредка ради здоровья, как вы понимаете, водку пью. Что?
Понимаю.
А вот она чай. И вот тогда я сидел и разговаривали. Я немножко все-таки знаю этот язык. Тем более не говорят там на очень простом тибетском. Ну, или они уже более или менее знают английский там и так далее. И в этих разговорах вспомнить слово, чтобы они употребляли «тибетец», я не могу. Не интересует. И вот, и действительно, читайте буддийские тексты древние. Чтобы найти слово «индиец», вам надо, я не знаю, сотни страниц. Эти их не интересовали. Эти...
Нет идентификации. Эти... Александр.
Да. И вот когда я 5 недель назад, опять же за грехи, это уж точно, попал на одну европейскую конференцию, темой которой была, был новый человек в Европе, Европы. И первое заседание было посвящено, как мы себя идентифицируем. И мне становилось все противнее и противнее. Хотя сказать, дамы и господа, мы это уже все прошли примерно 2500 лет назад, но как не стыдно. И один доклад. Русский как европеец. Слушайте, ну это же позор. Но в интересах истины, должен сказать, общий уровень был таков европейский, что даже русские там не выделялись в дурную сторону. Вот себе представьте. То есть были такими же идиотами, как все остальные.
Можем.
Но ведь это позор.
Можем, читаем.
Что?
Читаем тексты, да. Конференции разных.
Итак, значит, один еще говорит, мы как члены восьмерки. Какой
восьмерки? Тогда еще вопрос в эту сторону.
Да, да.
Все-таки буддийский тип мышления, это большой подарок европейской культуре, что, как это можно?
Что значит подарок? Да?
Объясняю.
Что значит подарок?
Объясняю.
Подарков нету.
Что это? Вот объясняю. Я здесь общаюсь очень много с людьми, практикующими буддизм.
Да, 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 да.
И я вижу, как они меняются, на мой взгляд, в сторону более широкого сознания, более свободного мышления и большей толерантности.
Верю.
И это очень быстрый эффект от практик.
Вы понимаете, но дальше вопрос, а что с этим ты будешь делать? Конечно, первый ответ – ничего, потому что уже сам по себе
конечно, факт. Конечно, ничего.
В любом случае, хорош.
Да,
но
просто
очень важно это применять где, прежде всего? В своей собственной
жизни,
личной жизни.
Жизни, а где еще?
Вот. Если человек это не оприходует, прежде всего в своих личных отношениях, личных, общественных, политических, то вообще тогда чего стоит весь его буддизм?
Абсолютно согласен.
Вот. И...
Абсолютно.
Но это уже борьба с низовым уровнем, а не со средним. Я вообще считаю, что большинство участников Европейской конференции находилось, конечно, на уровне низового. Вот, и даже этот средний народ академиков, водителей такси и артиллерийских офицеров, я бы даже, они были ниже, потому что они уже привыкли, и тут двойной эффект. Они уже задурены, но они, у них еще есть социально-политическая задача задуривать других. А вот это уже страшно.
Я не помню, кто это сказал. Я встречал очень, очень хорошее определение, что сегодняшнее время вот такое глобалистское, да?
Да.
Это ситуация доминирования, позиционирования в пику содержания. Да? То есть позиционирование опережает содержание.
Оно не просто опережает, оно его аннулирует.
Аннулирует.
Совершенно верно. Оно его аннулирует.
И это такая серьезная тенденция и достаточно печальная.
Это статистически серьезная тенденция. Но не забывайте, побеждает не статистика. И все-таки вот важно об этом думать все время. И, конечно, ни в коем случае, я тебе говорю, не вдаваться в пессимизм.
Сложно.
Что?
Без пессимизма очень сложно.
Нет, ну можно. В этом смысле буддийский тип восприятия реальности предполагает,
ну, да,
и как поддерживать невдавание в пессимизм.
Нет, и... не как и христианский. Смертный грех.
Смертный грех, уныние.
Что?
Уныние, уныние. Чай, да, уныние.
Да. Ни в коем